Сначала вспомним голос Евгения Урбанского. Запись сделана более 20 лет тому назад.
Великие души подобны горным вершинам. На них обрушиваются вихри, их обволакивают тучи, но дышится там легче и привольней. Свежий и прозрачный воздух очищает сердце от всякой скверны, а когда рассеиваются тучи, с высоты открываются безграничные дали, и видишь все человечество. Такова была и та Исполинская гора, что поднялась над Италией Возрождения и своей изломанной вершиной ушла под облака. Я не стану утверждать, что любой из нас, обыкновенных смертных, может жить на вершинах. Но пусть хоть раз в году люди совершат туда паломничество. Там обновится дыхание их легких и кровь, что течет в их жилах. Там они почувствуют себя ближе к вечности. А когда они спустятся в равнину жизни, сердце их будет закалено для новых боев. Ромен Ролан, «Жизнь Микеланджело».
Я помню Женю Урбанского с первых дней обучения в школе-студии МХАТ имени Владимира Ивановича Немировича Данченко. Мы встретились на первых занятиях, вместе сдавали первый экзамен по мастерству актера, вместе играли в дипломном спектакле, потом вместе снимались, видели работы друг друга в театре и в кино, встречались иногда случайно, иногда нет, спорили об искусстве, пели подчас ночи напролет. И все эти годы мне было интересно смотреть на него и радоваться, что существует вот такой добрый и широкий человек. Он мне очень нравился. И, казалось бы, мы должны были стать друзьями, но этого не произошло. Очевидно, в чем-то бы были очень разными. Сейчас это не важно. Сейчас важнее вспомнить, каким был он, Женя Урбанский. На первых занятиях мы все основательно робели, стеснялись педагогов, стесняли самих себя. По-настоящему мы знакомились только на студенческих вечеринках. Там мы узнавали друг друга. И здесь уж каждый старался продемонстрировать себя, выдать все, что умел. И вот на этих дружеских встречах Урбанский сразу же оказался в центре внимания. Перед нами, юнцами, у него были несомненные преимущества. Он был старше нас. Много лет жил в Заполярье, в Инте, спускался там в шахты, занимался в кружке у знаменитого ленинградского певца, успел побывать в двух институтах, у него были свои твердые взгляды на жизнь, на людей, на искусство. И еще он здорово, просто здорово читал Маяковского. Он знал о любимом поэте все или почти все, знал много-много стихов, любил их читать, любил настолько, что заражал даже и других этой влюбленности. На радио сохранилась запись пьесы Александра Липовского «Революции призванной» в постановке режиссера Бориса Дубинина. Урбанский здесь не читал Маяковского, он его играл вот именно так, лично, от автора. Звучат строки вступления к неоконченной поэме «Во весь голос».
Слушайте, товарищи потомки, агитатора, горлана главаря, заглуша поэзии потоки, я шагну через лирические томики, как живой с живыми говоря. Я к вам приду в коммунистическое далеко, не так, как песенно Есенинный правитесь. Мой стих дойдет через хребты веков и через головы поэтов и правительств. Мой стих дойдет, но он дойдет не так, не как стрела в амурно-лировой охоте, не как доходит к нумизмату стершийся пятак, и не как свет умерших звезд доходит. Мой стих трудом громаду лет прорвет и явится весомо, грубо, зримо, как в наши дни вошел водопровод, сработанный еще рабами Рима. В курганах книг, похоронивших стих, железки строк случайно обнаруживая, вы с уважением ощупывайте их, как старое, но грозное оружие. Мне наплевать на бронзы многопудия, мне наплевать на мраморную слизь. Сочтемся славою, ведь мы свои же люди. Пускай нам общим памятником будет построенный в боях социализм.
Когда я вспоминаю годы учебы, мне кажется, я понимаю, что отличало от нас Женю Урбанского. Это были не внешние приметы индивидуальности, даже не иной жизненный опыт, несомненно, больший, чем у большинства студентов, актеров, а нечто другое, более глубокое, значительное, что я назвал бы душевной зрелостью. Вот уже тогда у Жени бывали всплески настоящего драматического темперамента. В какие-то минуты в нем рождался мощный поток чувств, сильных, заразительных, и все умолкали. Впоследствии Васильевич Топорков сумел не только пробудить в нем темперамент, но и научить Женю управлять им. И мы все это видели в дипломном спектакле «Вишневый сад», где Урбанский интересно играл Лопахина. Я играл там Петю. Кстати, мы оба получили за этот спектакль свои первые актерские награды. Именные часы от Всероссийского театрального общества. К сожалению, на радио записано мало театральных спектаклей с участием Урбанского. 25 лет назад репертуар драматического театра имени Станиславского, где работал Урбанский, нечасто блистал счастливыми находками, и в радиостудии обычно приглашали прославленных актеров МХАТа, Малого театра, вахтанговцев, других. Урбанского снимали в кино и на телевидении, приглашали и на радио. Кстати, вспомним фрагмент радиоработы Евгения Урбанского, который прозвучал в начале нашей передачи, спектакля, сделанного по страницам героической биографии Микеланджело, написанный Ромен Роланом. Согласитесь, мало кому из актеров по плечу величавый чеканный ритм этих строк, пронизанных духом бунтарства, воли, неукротимой жажды творчества. В 1964 году режиссер Татьяна Александровна Заборовская поставила радиоспектакль, скованный одной цепью. Главные роли негра Галина и белого Джексона играли Урбанский и Михаил Ульянов. И вот сейчас вы услышите сцены из радиоспектакля «Скованные одной цепью» и рассказ Михаила Александровича Ульянова. Подробно говорить о содержании спектакля я не буду. Проблему его вы быстро поймете сами. Итак, сцена первая. Бежали два арестанта, скованные одной цепью. Белый и негр.
Стой. Галина, и стой! Давай передохнем.
Идем, идем. Светает уже.
Не натягивай цепь, я тебе говорю, передохнем.
Если бы не цепь, я бы уже знаешь, где был.
Ты бы, я бы тоже. Чертов кустарник, на мне живого места нет.
Гляди. Ручей.
Повезло нам, что мы были на ногах, когда он врезался. Как думаешь, сколько мы прошли?
Миль 8, а может 10. Сейчас мы у края болота.
Похоже, ты знаешь эти места.
Работал на смолокурне тут неподалеку.
Ну-ка, не теряй времени. Перекинь цепь через эту глыбу. Дай-ка мне вон тот камень. Да нет, побольше.
Ты натяни цепь потуже.
Ты меня не учи. Не стану я больше ходить по кандальной улице. Куплю себе белый костюм, шелковую рубашку. Буду выходить на прогулку.
В Панаме и с красоткой под ручку.
Да, а что? Слушай, малый, у тебя правая рука свободна. Стукни-ка ты разок, стукни как следует. Давай, 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 малый. Ага.
Малый, говоришь, слушаюсь, хозяин. Сыт по горло этим, слушаюсь, хозяин.
Доберусь на пароходе до Рио, а там только меня и видели.
Сыт по горло этим, слушаюсь, хозяин.
А там только меня и видели.
Сыт по горло этим, слушаюсь, хозяин. Нет, никак ее не расколотишь, проклятую.
Похоже, ты прав. Тогда пошли.
Куда?
Двинем на юг.
Нет, на юг я не пойду. Юг уже вовсе не для негра.
А мне до этого нет дела. Что, я женат на тебе?
Считай, что женат. Вот оно, обручальное кольцо. Но мы не станем проводить наш медовый месяц на юге. Мы, Джексон, отправимся на север.
Через болото? Спасибо за приглашение. Так дело не пойдет. Вставай. Мы идем на юг.
Натягивай цепь. Мы идем на север.
На юг.
На север.
Только на юг.
Ну что ж, Джексон, хочешь разобраться, что к чему сейчас? Силой так силой. Давай. Но на юг ты потащишь меня только мертвым.
Ты прав, малый. Спокойником на цепи далеко не уйдешь. Хотя смотреть на тебя было бы приятнее на мертвого, чем на живого.
Север вон там. Понятно?
Слово Михаилу Александровичу Ульянову.
Я встречался с Евгением Урбанским. Мало. По существу, одну работу я с ним делал на радио. Видел его в театре. Природа надарила его таким даром темперамента, таланта, силищи человеческой, физической, духовной. Его распирала сила. Он, серьезно говоря, от этого и погиб. Не надо было бы ему прыгать на этом дурацком автомобиле, и он бы сейчас жив был, здрав, потому что природа надарила его огромным здоровьем. В нем эта сила переливалась через край, эта жажда постижения жизни, мира, искусства, кино. И, конечно, когда он попадал, этот бурный поток, в умные руки, скажем, Юлия Яковлевича Райзмана, то была такая картина, как «Коммунисты», а его знаменитая роль Губанова. Когда не было таких рук, он расплескивался. Это естественно. Естественно для такой силы, которая была в нем заключена. В работе над «Скованные одной цепью», работа по литературе прекрасная, она давала возможности и мне, как его партнеру, и ему, как моему партнеру, большую литературную основу. Рядом с ним стоять было жарко, в буквальном смысле этого слова. Физически жарко. И вот так было много. Он такой был басистый, он такой был горячий, что действительно рядом с ним было жарко стоять. В нем какая-то кипела лава, как вулкан.
Джексон, очнись. Джексон.
Тебе надо было отпустить мою руку.
Сильно ушибся?
Ничего, не важно. А из тебя выйдет неплохая нянька. Это собаки?
Лежи спокойно.
Галин. Мы заставили их здорово побегать.
Еще бы.
Что-то мне холодно. Обними-ка меня. Вот так.
Так теплее?
Да. Ты их видишь?
Да.
Галин. Как это поется? Ну, то, что ты пел в грузовике.
Кажется, это было давным-давно.
Можешь спеть ее?
Уехал давно, уехал со скуки, уехал наш Сэмми в далекий Кентукки, уехал. Уехал давно к зеленым лужайкам, уехал давно, но все-таки жалко, уехал.
Юлий Яковлевич Райзман взял Урбанского, еще тогда студента театральной школы, на главную роль в фильме «Коммунист». Василия Губанова, я считаю его самой лучшей работой. Несмотря на молодость и неопытность, здесь произошел абсолютно органичный сплав актера и роли. Актер встретился с жизненным материалом, очень близким себе. К этой встрече он был подготовлен всем, чем жил до этого, что продумал и прочувствовал. В этом фильме, на мой взгляд, Женя Урбанский состоялся как художник. Мы тогда еще не закончили студию, волновались перед экзаменами, готовились к защите диплома, а он уже определил свою тему в искусстве, нашел тот круг мыслей и образов, которые ему предстояло воплотить, и благодаря этому стать одним из самых любимых и популярных актеров нашего кино. Софья Павлова сыграла в фильме «Коммунист» роль Анюты, жены Федора Фокина, женщины, которую полюбил Василий Губанов.
Юлий Яковлевич Райзман пригласил меня на репетицию и сказал, что он познакомит меня с актером, который будет... наверное, будет играть роль Василия. Его зовут Женя, фамилия его Урбанский. Открылась дверь и вошел, не могу сказать мальчик, вошел юноша. Очень застенчивый, очень робкий. Оглядел, посмотрел на меня, посмотрел на Райзмана. Все время стоял в дверях. Райзман сказал, ну, проходите, Женя, что вы там стоите? Он говорит... вот это будет, значит, герой, сейчас вы будете репетировать эту сцену. Я говорю, Юлия, вообще этого не может быть, это не тот. Понимаете, у меня совершенно другое впечатление от этого человека. Вы посмотрите, он какой-то такой, он совсем мальчик, во-первых. Он такой сутуловатый, и потом он не очень красивый. Он говорит, успокойся, если он улыбнется, ты увидишь сразу, почему я взял его на эту картину. Ну, нас познакомили. И говорят, ну вот вам текст, отойдите в сторонку, и мы сейчас прорепетируем эту сцену. Он очень как-то, я бы сказала, боязливо так отошел в сторонку. И я, так сказать, стою в стороне. Он мне говорит, тебя взяли? Я говорю, меня взяли. Он говорит, знаешь, и меня тоже. А что сейчас будем делать? Я говорю, вот надо играть эту сцену. Он говорит, я не знаю как. Я говорю, я сама не знаю как, Женя. И он улыбнулся так... что у меня сразу как-то внутри все задрожало, затрепетало. Я говорю, ну давай как-нибудь ну, начнем, потому что я не знаю, я тебя вижу первый раз, ты меня видишь первый раз.
Это впечатление Софьи Афиногеновны Павловой. А теперь послушайте, как запомнилось первое появление Урбанского на Мосфильме Евгению Ефимовичу Шутову. В фильме «Коммунист» он играл роль Федора, мужа Анюты.
Да. Кажется, было совсем недавно, когда я был утвержден и от счастья, как говорится, прыгал до потолка, утвержден на роль Федора Фокина, кинокартине «Коммунист» у режиссера Юлия Райзмана. Все мне завидовали, а я не знал, кто будет играть героя. Потом мне сказали, вот этот, его фамилия Урбанский, вот он серьезная кандидатура на главную роль Василия Губанова. Я спросил Райзмана, говорю, этот, он говорит, о, это еще надо подумать, это очень серьезно, от героя зависит успех фильма. Потом нам рассказали, как его нашли, рассказала ассистентка, что они сидели на втором этаже Мосфильма, ну и ждали на пробы актеров. Вдруг открывается дверь, и видят одни зубы и улыбку, и красивый бархатный бас мощный, так сказать, загудел. Вам не нужны актеры, заработать надо студентам. Да нет, не нужны, сказал второй режиссер Народицкий. Он повернулся, ну что делать, ушел. Вдруг вторая, Мария Сергеевна Филимонова, говорит, что стой, интересно, ты смотри, какой интересный, давай его сфотографируем и покажем Райзману. Чего нам, оденем гимнастерку и просто фотопроба. Стойте, молодой человек. Он говорит, что делаем, опять с улыбкой. Давайте, вот идите в костюмерный, вот вас проводят, оденьте гимнастерку и улыбнитесь по-настоящему. Ну что же, это мы могем, сказал он, как они передавали. Ну, когда начались съемки, как раз начались сцены, когда мы были вместе, мы поняли, что чуть ли его и не снимут с роли. Нам было уже обидно, мы уже привыкли к этому очаровательному пареньку. Причем с какой отдачей, ну с каким, конечно, желанием. Ему, видимо, сразу понравилась роль, но от желания сыграть ее хорошо он, может быть, и зажался-то тут. Жаль было. Но съемки начались. Я помню, вот, как однажды Юлия Яковлевна сказала, Женя, стойте, в чем дело? Что вас волнует? Ну, откровенно скажите, почему такой? Вот дайте вашу, вот эту руку дайте. Вот палец ваш, видите? Ну, вот весь темперамент в вашем пальце. Чего он у вас так скрючился-то? Вот все ваши эмоции ушли в палец. Давайте. Я не знаю, Женя, что делать. Очень обидно, я не знаю. Юрий Викторович, ну я стараюсь. Да я вижу, чем больше стараетесь, тем хуже. Он говорит, Юрий Викторович, вы знаете, позвольте мне сходить в буфет. Я не ел. Так получилось почти день. Да? Ну, что ж вы сказали бы? Перерыв. Там Женя, обладая очень молодым аппетитом человека, мускулистого, сильного физически, он съел, по-моему, пирожков 15 с мясом и с молоком, пришел, начали репетировать, и метаморфоза, свобода, темперамент пошел, и Райзман понял, что он спасен. Таким образом, Женя был утвержден на нашу общую радость, потому что мы уже к нему привыкли. И уже где-то через месяца три он стал просто уже киноактером опытным, уже с предложениями, и ему Райзман доверял сцены уже сходу, такие, как когда он валит деревья. Это не придуманно, а это от того, что мы просто в бытии, в жизни, в экспедиции видели, какой был сильный. Там ради шуток и боролись, там у нас был шофер 2 Ивана, который мог поднять двух человек, стукнуть лбами, они схватились, Женя его быстро положил на лопатки, и, конечно, у Райзмана возникла мысль, что и деревья-то подпиливали не очень, там оставалось достаточно места, и он, Женя, когда, если кто помнит картину «Коммунист», когда он нажимает и с него пот, он это их почти доламывал, так сказать, ему давали максимум, так сказать, нагрузки.
Вы знаете, а бывают фильмы, которые оставляют у тебя память в сердце навсегда. Поначалу, еще когда картина только начиналась, не то, что у нас не было с ним, так сказать, контакта, а, наверное, его индивидуальность раскрывалась в моменты, когда требовалось какое-то физическое действие. Вот его внутренний мир и его внутренняя красота открывалась в моменты, когда он что-то делал. Вот в тот момент, когда он пришел, вы знаете, вот у меня было лично мое впечатление. Это был такой еще совершенно не созревший, такой молодой дубок, когда листочки еще только-только распускались. Но Уже вот в тот момент, когда мы начали с ним репетировать, когда мы с ним проговорили несколько слов, я вот увидела вот те корни, которые были мощными. И в этой картине, на протяжении всей этой картины, вот с первых дней, сейчас уже по прошествии такого большого времени, четверти века, я понимаю, как он бурно в этой картине рос. И как мужчина, и как артист, и как личность. Он выявлялся такими сторонами, которые трудно было угадать, которые трудно было даже себе представить. Понимаете, тут сложно еще и очень интересно, что Урбанский первый, так сказать, его фильм и первые годы советской власти, это тоже, в общем, очень как-то сочеталось, потому что вот этот вот незащищенный, робкий человек, начавший осуществлять то огромное строительство, был еще очень незащищен человечески. Ну, что вам сказать? Были сцены разные, когда нам приходилось с ним встречаться. Любовные сцены были очень, не то что сложны, он скорее стеснялся. Когда у нас была сцена свидания в лесу, я прибегаю к нему ночью, и он мне объясняется, значит, в любви. Вся сложность состояла и трудность в том, что он никак не мог ко мне приспособиться, чтобы в результате этой сцены, после слов, когда он говорит, да не гулять я с тобой хочу, дура, люблю я тебя, люблю. Он должен был подойти ко мне, как-то меня обнять и поцеловать. И ничего не мог. Значит, Райзман подходит к Жене, подойди. Ну, как-то обнимает женщину, подойди, значит, вот так. Возьми, как тебе удобнее и как тебе хочется. Так случилось, чтобы эта сцена почти попала в самое начало, еще когда мы были очень мало знакомы. И вот раз прорепетировали, два прорепетировали. Ничего, не получается, время идет. Юлия Акши говорит, я понимаю вашу какую-то скованность обоих. Вот мой вам совет. Мы сейчас прервемся на 10 минут. Вот тут недалеко кустарничек и лесок. Вы идите туда и порепетируйте. Потренируйтесь, он нам сказал. И мы пошли. Пошли, он понурый, я поникший. Идем по одной дороге. Доходим до кустов, он идет в одну сторону, я в другую. И стоим у куста, значит, я у одного, он у другого, я говорю. Ну что, он молчит, я молчу. Я говорю, ну долго будем стоять, Жень, давай как-то тренироваться. Он говорит, а что делать-то, я говорю. Как что делать, целоваться надо? Он говорит, как целоваться? Здесь вот сейчас? Я говорю, да не сейчас, на площадке. Он говорит, что ж, при всех, что ли? Я говорю, Жень, это ж кино. А, сказал он, ну я понимаю, ну как-то при всех. Давай попробуем здесь сначала. Я говорю, ну давай попробуем. Подошел. И ничего у нас не получилось. Мы оба как-то расхохотались. Я говорю, не будем здесь. Давай пойдем туда. И сразу, ну вот считай, что мы с тобой уже репетировали. Вот с этого момента начались у нас вот те взаимоотношения, которые невозможно объяснить. Стали вдруг два таких близких, родных человека, которые перестали стесняться друг друга, которые говорили друг другу все, которые помогали друг другу во всем. Мы уже без слов понимали задачи Юлии Якоча, и нам не надо было рассказывать, как и что надо было делать.
Анют, ну что ты все хмурая какая? Все в землю глядишь. А случилось что?
А то нет. Ославил меня перед всем народом. Да мне же еще и радоваться.
Кто ославил? Кто ославит?
Сам знаешь кто. Из свободом уйти.
Ничего не понимаю. О чем ты? Как уйти? Почему?
Ты что, заснул?
Ладно, погоди. Кончим тогда толком поговорим. Погоди, сучий сын. А ты чего ж молчала? Неужто поверила, что я про тебя такое мог сказать?
Не знаю. Уж не знаю, кому верить, а кому нет.
Не знаешь, а ты не в землю. Ты в глаза мне гляди.
Пусти, пусти руки.
Слушай, хочешь, всю правду скажу?
Пусти, слышишь? Привыкли руками-то. Выходит, Степке нельзя, а тебе можно.
Анюта!
Не трожь, слышишь? У меня муж есть.
Да я все понимаю, все. И что муж и жена, и что он революция, не время, сейчас все понимаю. А вот совладать с собой не могу. Скажу, как чумной. Ведь не гулять же я с тобой хочу, дура.
Ага.
Люблю ведь, люблю.
Ой, не тронь, не надо.
Люблю.
Ой, грешно ведь.
Стой! Завтра буду тут ждать, как луна взойдет, слышишь? Как луна взойдет, слышишь, Анюта?
Да, войдите. Ты что так рано?
Поговорить надо.
Ну, говори.
Вот скажи мне, товарищ Хромченко, как будет при коммунизме насчет любви? Будет она там или нет?
Вот так вопрос. Так ты за этим с позаранку поднялся? Ну, иди, иди, досыпай, будет любовь.
Ну, а если вот так? Замужняя женщина, а ты полюбил ее. Сманить ее хочешь. Жить с ней, с замужней-то. Вот как вот это? Вяжется с коммунизмом или нет?
Задача. В марксистской теории на это ответа, брат, нет. Ну, а если зашел разговор, то скажу. Нехорошо это с замужней-то. Нечисто. Надо в себе это побороть.
А если нельзя побороть? Если ждет день и ночь.
Ну, ждет, ждет. Какие же мы коммунисты, если с пустым баловством справиться не можем? Охота вздыхать вон в любви с девкой.
Да не о девках я сейчас пропаду, а не пропадом. Любовь ведь она не спрашивает, есть у нее муж или нет. Ведь ждет, дыхнуть не могу. И потом, что это за теория, если в ней про это ничего не сказано? Какая это теория?
Погоди, погоди.
Вот сейчас с тобой говорю, а ведь только о ней и думаю. Где она? Почему не пришла? Что с ней, с бедной?
Да ты пойми, ну разве я против любви? Но ведь ты коммунист. Человек, на которого смотрит народ. По тебе проверяет, правду мы несем в жизнь или грязь. И только брешем о правде. А мы будем жен от мужей уводить. С чужими он. Хорошо это, как по-твоему? Что народ о нас скажет? Вред это партии. И вообще, друг, время ли сейчас до всего до этого? Рабочий класс ведет бой, какого не видала истории. А что ж ты за боец, если на душе у тебя суматох? Никудышний боец.
Ладно, точка. Все. Вырву эту блажь из себя.
Рано, рано еще, брат, нам до гитары Лобзани.
Я была свободна от съемок, когда он рубил лес. Но приехала на эти съемки, потому что уже не могла не видеть съемок этой картины. Прежде чем начали съемки этой рубки леса, он долго тренировался, чтобы научиться рубить, чтобы было понятно, что он умеет это делать. Он не щадил себя ни в чем. Он, наверное, бы месяц рубил этот лес, пока бы не научился держать в руках так топор, как должен был бы держать это Василий Губанов. И вот эта сцена меня совершенно тогда покорила, потрясла. Я была вся зареванная, сидела где-то там в уголку и смотрела, как он рубил дрова. И в фильме есть такие слова, как он дрова рубил. как для народа старался. Вот как бы все мы так-то, да всегда бы. Вот я считаю, что эти слова надо положить в основу всей его роли, потому что так, как он играл, так, как он отдавался всему этому, так, как он не щадил себя, и все свои душевные и физические силы он готов был отдать этому герою. Вероятно, настолько много было общего между Женей и Василием. Просто он жил свободно, раскованно, не думая о том, какой он, красивый, некрасивый, там, когда он говорит, хлеба нужно, хлеб, он там даже страшный. Но он был прекрасен в том, когда он был по-настоящему открыт, по-настоящему щедр своей какой-то отдачей.
Да, ну, мы жили долго в экспедиции в городах в Ростове и Ярославском, Гаврилов в яме, где снимали сцену, когда его убивают кулаки. Это знаменитый эпизод, наверное, все помнят, когда на него нападает человек 12, снимались цирковые артисты, и когда Жене было позволено показать свой физический размах, и он их по-настоящему, как котят, сбрасывал. И он вынес многое. У него стреляли из холостого пистолета нагана, Зубков играл Степана. Я помню, как у него несколько осколков от латунных гильз вынимали из груди, потому что близко, с близкого расстояния стреляли, и он падал в нагретую лужу эту, из паровоза выливали кипяток, потому что уже была осень, чтобы он падал в эту грязь, чтобы хоть не простудился.
Говорить о том эпизоде, когда было убийство, я просто не могу, потому что это даже трудно передать. Такого я просто не видела. Такой какой-то одержимости, такой красоты человеческого духа. Падать ему пришлось много раз. И Юлий Яковлевич говорил, давай попробуем, чтобы несколько раз сделал, предположим, дублер, ты бы посмотрел, как. Он не хотел никакого дублера, он все делал сам. Я не знаю, сколько дублей делалось. И он падал навзничь. Так падал, что у меня просто обрывалось сердце. Просто было очень страшно. И он очень жадно жил. Я думаю, куда ты так торопишься? Зачем тебе столько сразу работ? Зачем ты берешь это? Он говорил, я должен все успеть. Я должен все успеть. Ты не понимаешь, как мне необходимо все успеть. А я так много люблю. Я так много хочу успеть. Вот должен успеть.
Актер – это незабываемый. Особенно в актерской среде Урбанский уже является каким-то эталоном, что ли. Эталоном, я бы сказал, гармонического такого плана, когда, как говорится, Бог дал, как Шаляпину, все. И рост, и красоту, и темперамент, и дыхание, и голос.
О нем много, наверное, можно говорить, о его ролях, о его свершениях, о том, что он выражал какую-то очень точную суть народа, эту мощь, эту волюшку, эту распахнутость. Но что ж теперь-то говорить? Нелепо, глупо. Вышибли из рядов актерских, художнических, одну, может быть, из самых богато одаренных натур и одну, может быть, из самонадолго заготовленных натур, в которой было сил на 10 человек и жажды познания на эти же 10 человек. Но даже тот краткий путь, который он прошел, жизненный и творческий, оставил неизгладимый след мощи, таланта, силы, красоты просто человеческой, мужской, если хотите, красоты. Это был мужик в самом прекрасном смысле, во всей его красоте и мощи. Ну, он работал в театре, что называется, не по его размаху. Когда он выходил на сцену, то он заполонял собою сцену. Его, так сказать, иногда было даже много. Может быть, чересчур. Я и говорю, ему нужны были руки очень точные. Я думаю, что дай бы ему жизнь дольше пожить, он бы еще сделал какие-то роли подобные Борису Годунову, Рогожину, Урелия Коста. В нем был трагизм. Он еще не был обтесанным актером. Это еще была не совсем отработанная поразительной красоты и мощи глыба гранита. Над ним еще много, вероятно, надо было бы работать. Но в умелых и умных руках такой материал зазвучал бы в такую мощь, и в такой разгул, и в такую ширь, который, в общем, дается только природе. Природа, мать, она дает тебе границы. Ты можешь в этих границах шлифовать себя до бесконечности, но все равно, если у тебя нет темперамента, его нет темперамента. Если у тебя нет заразительности, так и это и нет заразительности. Ну вот, скажем, талант Олейникова. Ну вот выходил человек и поражал как электрическим током. Ну дар такой. А у Урбанского был дар силы, был дар мощи, был дар мужественности, был дар, может быть, трагического актера. Может быть, он еще не был готов к этой трагическим ролям. Может быть, он еще не был обработан, он еще не был столь, может быть, гибок. Но материал-то для этих ролей был, может быть, редкостный.
Мы приглашали Урбанского к нам в театр «Современник», но он отказался. Я, привыкший видеть в его поступках некую серьезную основу, задумался, почему. Популярность нашего театра росла, работали и жили мы интересно, все как один были увлечены идеей опустить на землю героя, современника, к черту Катурны, мы хотели слиться с залом, ощутить его мысль, показать жизнь такой, какой она была на самом деле, и вместе думать о ней, о жизни. Мы даже играли тогда как бы самих себя. А Женя Урбанский мучился другим. Он признавал за искусством право широких обобщений и ни за что даже временно не хотел его уступать. Ему было мало ставить вопросы, он требовал ответа, он искал сильных, глубоких столкновений. Его не пугала исключительность ситуации. Он, как мне казалось, спешил куда-то, спешил с неистовостью, которая всегда его отличала. В театре имени Константина Сергеевича Станиславского Урбанский стал играть много, разнообразно, и довольно быстро к нему пришел успех. Но каждый раз, когда я смотрел его спектакли, меня не покидало ощущение, что театр нерасчетливо использует дарование этого артиста. Его часто занимали в слабых, несовершенных пьесах, излишне эксплуатировали в ролях одного и того же плана. В кино у Жени Урбанского была более счастливая судьба. Здесь ему предлагали более интересный, близкий его дарованию материал, и с каждым фильмом росло его мастерство. 20 с лишним лет назад, в 1961 году, явлением советского кинематографа стал фильм «Чистое небо» режиссера Григория Чухрая, где Урбанский снялся в роли летчика Астахова. Сашу Львову, жену Астахова, сыграла актриса Нина Дробышева. Сейчас мы с вами услышим отрывок из фонограммы фильма «Встречу Астахова и Саши. Вечер, который решил их судьбу».
Сашенька, ничего не случилось?
Нет, нет, это я от радости. Какой ты грязный. Ты горел?
Немножко было.
Тебе надо умыться.
Нет, нет, Сашенька, я еще не был в части. Я на минутку.
Нет. Сегодня ты никуда не уйдешь. Сегодня ты мой.
Сашенька, я на службе. Война.
Нет. Я тебя никому не отдам. Сегодня ты мой. Только мой. Слышишь? Тебя могли убить. Сейчас ты отдохнешь, пообедаешь, а утром пойдешь в часть из дома.
Как ты сказала?
Да. Пускай это будет нашим домом.
Умница моя.
Ты любишь меня? Тогда ты останешься.
Нет, нет, я не могу, Саша.
Ну, позвони в часть. Ну, придумай что-нибудь. Ну, обмани.
Нет, я не могу обманывать.
Но ведь иногда можно.
Тринадцатый. Докладывает Астахов. Нет-нет, в городе. Разрешите мне остаться до утра дома. Нет, не родные. Жена. Сашенька. Спасибо, передам. Слушаюсь.
Меньше других известен фильм Михаила Колотозова «Неотправленное письмо» по мотивам рассказа Валерия Осипова. Это фильм о геологах. Он снимался в 1959 году. 7 месяцев жили в тайге, в Туве близ Абакана. Вечерами, конечно, собирались у костра, спорили, говорили, пели. Урбанский очень любил петь, об этом помнят все его друзья. Послушаем сейчас еще раз Софью Павлову.
И какие песни он пел? Для него это был тот отдых. Он пел с таким наслаждением. У него не было, в общем, никаких драм, никаких трагедий. Он был молодым человеком. Но вот за этим пением было столько драматизма, было столько какого-то выплеска душевного. Он пел с наслаждением. Он мог, значит, петь и смеяться. И пела какую-то с какой-то такой затаённостью, о какой-то такой своей мечте, о каком-то своем далеком желании, какой-то любви, которая угадывалась, о том, чего бы он хотел, о том, что он ждал.
А вот сейчас вы услышите редкую запись, сделанную в полевом вагончике киногруппы и переданную нам звукооператором Мосфильма Валерием Ивановичем Поповым. Молодые в ту пору Иннокентий Смоктуновский, Василий Ливанов, Евгений Урбанский сочиняли частушки, песни. Объявление, вы его услышите, делает Урбанский. Слова второй песни на мотив известной в те годы сормовской лирической сочинил он сам. Короткая справка, чтобы вы поняли. Сережа – это оператор Сергей Урусевский. Миша – это режиссер-постановщик фильма Михаил Колотозов.
«Енисейские страдания» исполняют Евгений Урбанский и Иннокентий Смоктуновский. Слова В. Ливанова.
Дымя дымы вонючие, актеры задыхают. Сережа ходит радостный, и Миша улыбается. Сережа ходит радостный, и Миша снять куски монтажные, они вдвоем стараются. Дрожат артисты мокрые, но с этим не считают. Дрожат артисты мокрые, но с этим не считаются. Приятно лавры пожинать и быть увитым розами. Как тяжко к ним шагать,
хотя б и с Колотозовым.
Mm-hmm.
сплю незнакомом, цепляясь за горы, ползут облака, и точит веками упрямые камни, вся в пене и брызгах чужая река. И точит веками упрямые камни, вся в пене и брызгах чужая река. Толкает работа в гнилые болота, и хлещет по лицам ветвями тайга. Но надо так надо, и нам не преграда ветра и туманы, дожди и снега. Но надо так надо, и нам не преграда ветра и туманы, дожди и снега. Усталые лица, дорога пылится, и так до любимой Москвы далеко. Ты редко мне пишешь, твой голос все тише. Поверь мне, прожить без тебя нелегко. Ты редко мне пишешь, твой голос все тише. Поверь мне, прожить без тебя нелегко. Краю незнакомым, далеко от дома, цепляясь за горы, ползут облака, и точит веками упрямые камни, вся в пене и брызгах чужая река.
У микрофона артист и режиссер Василий Борисович Ливанов.
Когда мы познакомились с Женей, ему было 27. Но он не остался для меня в тех молодых годах. Женя Урбанский продолжал и продолжает жить в памяти сердца. Взрослеет вместе со мной. Я думаю, что происходит это потому, что Урбанский был личностью и актером очень большого масштаба. Его представления о целях жизни и искусства, его требовательность к себе были настолько высоки, настолько устремлены в будущее, что живой его образ не подвластен бегу времени. И по сей день Урбанский, дружба с ним, во многом остаются для меня нравственной опорой. Я уверен, что так будет всегда. Я, например, очень хорошо представляю себе Женю во многих не сыгранных им, к сожалению, ролях. Ну, скажем, в роли Булычева или Отелло. Я думаю, что если кому-нибудь из актеров, знавших Евгения Яковлевича, придется работать над такими ролями, то наряду с другими прежними исполнителями можно поверять роль и по тому представлению, как бы ее сыграл Урбанский. И здесь память об актере Урбанском не подвластна времени.
Женя Урбанский непрестанно рвался к большой теме, к серьезному разговору с экрана и со сцены. Последний раз я его видел в 65-м году во время работы над фильмом «Директор». Счастливого, ясного, переполненного энергией. Ему казалось, что в этой работе он вновь сможет высказаться всерьез. Наверное, ему бы это удалось.
В краю незнакомом, далеко от дома, цепляясь за горы, ползут облака, и точит веками упрямые камни. Вся в пене и брызгах чужая река.